«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Добрый день.
С чего сегодня вы хотите начать? Событий, как всегда, много.
Ну, сегодня исторический день. Несмотря на трагический террористический акт в Париже, открывается в Париже в комплексе «Ле Бурже» 21-я конференция по климату в рамках Конвенции ООН по климатическим изменениям. Она же 11-я конференция в рамках совещания сторон по Киотскому протоколу. Это международный саммит, который должен подписать международное соглашение. Он будет идти до 11 декабря, долго, по поддержанию увеличения средней температуры планеты на уровне ниже 2 градусов. То есть предполагается выработать правила, по ограничению, которые приведут к ограничению глобального потепления.
Оно все-таки есть, да? То есть мы...
Знаете, это вопрос очень спорный, очень дискуссионный. Скажем, часть ученых говорит, что вообще-то с 98 года средняя температура планеты в целом, она не увеличивается. Поэтому данная конференция обречена на успех. А учитывая, что в 30-е годы, самое позднее в 40-е годы, ожидается наступление нового малого ледникового периода, такого большого похолодания в Европе, она обречена на оглушительный успех.
То есть, дескать, скажут через 20-30 лет, вот смотрите, какие молодцы, они собрались.
Да. И благодаря им
понизили температуру.
Наступил малоледниковый период. На самом деле, это серьезная вещь, потому что, когда в Европе в средние века был малоледниковый период, люди лишились возможности привычным способом зарабатывать деньги. Ведь действительно, в Шотландии вызревал виноград, и в Шотландии было чудесное вино по тем временам. Но произошел малоледниковый период, Шотландия превратилась в то, чем она, в общем-то, является и по сей день. Он длился по началу 19 века. Помните картины Брейгеля, когда заснеженные улицы, заснеженные города, заснеженные поля? Сейчас же такого там не увидишь. Это был малый ледниковый период, действительно. И люди лишились возможности зарабатывать себе на жизнь.
Шотландцы вообще молодцы, они неплохую достаточно альтернативу изобрели, вину.
Ну, они вообще молодцы, они вообще красавцы. Но, тем не менее, в Европе из-за этого, это была одна из причин, которая толкнула людей, с одной стороны, на великие географические открытия, потому что в этих скорлупках плавать по морю – это катастрофа, это страшно, это чудовищно. А с другой стороны, на развитие капитализма, потому что экономическая база традиционного раннего феодализма этим резким похолоданием была просто уничтожена. Вот. Но если обсуждать, как это сейчас выглядит, то это очень забавно. Вот представьте себе, не существует внятной модели, которая описывает формирование климата. Мы можем прогнозировать погоду там, на следующую неделю с достаточно приличной степенью вероятности для густонаселенных районов. На завтра, на послезавтра мы можем прогнозировать погоду с высокой точностью, и то народ все время попадает в просак, периодически. Но просто мы болезненно переживаем неудачи, поэтому мы запоминаем эти неудачные моменты. Но как формируется климат, мы не то что не можем прогнозировать, мы не знаем. Моделей, которые внятно описывают процесс его формирования, нет. Есть предположения, есть гипотезы, но единой комплексной модели нет.
А хотя бы то, как влияет деятельность человека на изменение климата, вот это мы точно знаем или тоже?
Она как-то влияет.
Хорошо.
Ну, простой пример. Даже официально считается, что есть 4 парниковых газа, выбросы которых весьма существенны. При этом все фокусируются только на углекислом газе. При этом все фокусируются на выбросах, не обращая внимания на впитывание этого газа с одной стороны лесами, а с другой стороны, извините, мировым океаном. И если посмотреть на выбросы парниковых газов, то возникает ощущение, что болота выбрасывают ничуть не меньше, чем вся человеческая деятельность. А есть же еще выбросы, связанные с вулканической активностью, когда не происходит там землетрясений и разломов, в которые проваливаются деревни, а когда просто меняется напряжение глубоко под землей, и в результате сквозь землю начинает выходить из недр земли какой-то газ. Это тоже. Но это никак, это тоже работает, но это никак не учитывается. Так что человек, безусловно, влияет. Другой вопрос, как именно он влияет. Некоторое время назад, когда вдруг в пустынях Аравии начал выпадать снег, я на одной, климатологической тусовке в Европе сказал, что, вы знаете, похоже, что главное проявление глобального потепления заключается в беспрецедентном похолодании. Я очень удивился, что никто не засмеялся. А правда, в результате многих конкретных наблюдений перестали говорить о глобальном потеплении, стали говорить об изменении климата. И это правда, потому что в некоторых местах становится теплее, в некоторых становится холоднее. Но базовая установка все равно не изменилась, как будто по-прежнему продолжается глобальное потепление. Более того, был потрясающий климат-гейт, фантастический скандал, названный по аналогии с Уотергейтом. Когда хакеры взломали переписку видных ученых-климатологов, в которой они без зазрения совести обсуждали подтасовку статистических материалов, введение людей в заблуждение, фальсификацию данных и прочие вещи, за которых спортсменов дисквалифицируют пожизненно.
Это были американские климатологи?
Английские.
Английские.
Вот. Ну, британские ученые, но это авторитетные люди. Это не фейки, которые там британские ученые. Да? Это авторитетные люди. Но этот скандал привел к расследованию против хакеров. И он ни малейшим образом не поколебал доминирующую теорию. Вот люди были пойманы за руку. Вскрыта переписка. Причем люди обсуждают, мы будем фальсифицировать эти данные так-то и так-то. Я вот выступлю на такой-то конференции с таким-то докладом, с такими-то цифрами. Они фальсифицированы так-то и так-то. И да, он действительно выступал на этой конференции. Он действительно выступал с теми самыми цифрами, о которых он говорит, что не фальсифицирован. Но, казалось бы, что вам еще нужно, чтобы доказать недобросовестность людей? Но на это никто не обратил внимания. Вообще никто.
Это означает ровно одно. Это означает, что доминирование этой теории кому-то нужно. Ищи чьи-то экономические интересы.
Да, это означает, что здесь конкретные интересы. Причем, понимаете, ведь еще какой есть нюанс. Человечеству склонно, свойственно мания величия. Да, все, что происходит, это потому, что мы это сотворили. Мы большие, мы великие. Хорошо это или плохо, это вопрос вкуса. Но, знаете, в начале 19 века закончился малоледниковый период. Наступило сильное потепление. Но масштабы человеческой деятельности тогда были не таковы, чтобы вообще на что-то повлиять. То есть это произошло в начале 19 века, в первой половине, без нашего влияния. Может быть, сейчас тоже происходит что-то без нашего влияния? И ведь Земля, она же не изолирована. На нее огромное влияние оказывает и Солнце, и космос. И выясняется, что эти воздействия сильнее, чем влияние человека.
Тогда сейчас сделаем небольшую паузу, а после короткой рекламы и выпуска новостей все-таки попытаемся разобраться, чьи экономические интересы замешаны в этой истории с глобальным потеплением или глобальной аферой с глобальным потеплением.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18:05.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Доктор экономических наук Михаил Делягин. Продолжаем говорить о конференции по глобальному потеплению.
Да. Да. Причем, понимаете, добро бы, если бы это было первый раз. Но мы уже обжигались совершенно чудовищным, совершенно потрясающим образом. Вот есть Каспийское море. Залив там есть Карабагаз-Гол, где происходит ужасное интенсивное испарение воды.
Туркменистан.
Туркменистан. Это такая большая сковородка, по сути дела. С узеньким входом туда вода устремляется с ревом, испаряется. Там в результате образовалось месторождение мирабелит, это ценная соль. И при советской власти начало сильно падать уровень Каспийского моря. Ну, казалось бы, понятно. Слишком много мы занимаемся сельским хозяйством. Слишком много воды расходуем на орошение.
Морской, причем, что интересно.
Нет, сухопутный. В Волге и Урале разбираем всю воду. До Каспийского моря ничто не доходит. Вот оно бедное и...
Мелеет.
А там много всяких проблем. Значит, нужно, чтобы поддержать уровень, нужно как-то что-то делать с хозяйственной деятельностью. Не будешь же ликвидировать сельское хозяйство, да еще в Советском Союзе с дефицитом продовольствия. Да, тогда же израильской картошки нам не продавали, египетской. Значит, нужно поступать как-то по-другому. А вот максимальное испарение воды из залива Карабагаз-Гол давайте мы закроем дамбой. Масштабы испарения сократятся, и все будет хорошо. закрыли дамбы. Причем ударная комсомольская стройка за год, что ли, возвели эту дамбу. Естественно, проекта не было, оценок не было, но есть политическое решение, что нужно спасти Каспийское море. Я помню эти заголовки: «Спасем Каспий!» Спасли. Вода начала подниматься и так быстро. И тут ученые, о которых забыли спросить, просто спросили лоббистов, а не ученых. Они говорят: вы знаете, а вообще-то у Каспия есть такое забавное явление, как периодические колебания
уровня воды.
Уровня воды. То вверх, то вниз. Вот вы, дорогие друзья, как раз эту дамбу построили на низшей точке. И да, конечно, повышение уровня Каспия отчасти вызвано этой дамбой, процентов на 10. А вообще это исторический процесс, геоисторический. И через некоторое время в этой дамбе такими же комсомольскими струйками стали сверлить трубы, чтобы вода хоть как-то проходила в этот карбогазгол и хоть как-то испарялась. Трубы оказались недостаточными, там срудили так называемый водопропускной пункт. В переводе на русский язык — взорвали эту дамбу в одном месте. Не помогает. Не помогает. Берега стала затапливать. И когда Советский Союз развалился, первое, что сделали незалежные государства, — взорвали эту дамбу к чертовой матери. Полностью. Вот это урок нашей страны. Это наш урок. И сейчас мы с наслаждением видим, как весь мир наступает на эти грабли снова. Потому что, повторюсь, у Солнца активность меняется очень сильно. На Солнце сейчас беспрецедентное явление, которое за время наблюдения его не было никогда. А Земля вместе с Солнцем вращается там где-то во Вселенной. И есть определенные циклы, связанные с прохождением определенных участков галактики нашей Солнечной системы. Казалось бы, нам здесь прекрасно, тепло и сыро, и кому какое дело до туманности, до облаков, межзвездной пыли и всего остального, но это все на нас влияет. И влияние всего этого на климат, ну, по крайней мере, не меньше, чем влияние нашей замечательной деятельности. И вот в этой ситуации, когда уже есть и климат-гейт, и есть понимание того, что не на все мы влияем, и даже если убрать космический фактор, непонятно, как мы влияем и на что, вдруг нам торжественно говорят, что все собираются и принимают комплекс мер о 2 градусах. Ну, когда говорится о такой точности, то понятно, что это уже близко к МММ. И поскольку дураков нет, возникает вопрос: а что это? И где здесь коммерческий интерес? Тем более, что мы это тоже все помним. С конца 60-х годов пошла сначала легкая, потом все сильнее истерия про озоновую дыру. Вот растет озоновая дыра над Южным полюсом, бедные пингвины гибнут, трагически погибают, а скоро начнут погибать люди, когда эта озоновая дыра расширится, а озон, он защищает от радиации. Нашли причину. Оказывается, во всем виноват фреон.
Холодильники.
Холодильники. Оказывается, то хладагент, который циркулирует в холодильниках, он, когда его в холодильник выкидывают, когда он попадает в атмосферу, он убивает озон. Разрушает. И, соответственно, чтобы спастись, нужно срочно закрыть холодильное производство, перейти на новую, технологии. В 87 году была подписана Монреальская конвенция, смысл которой сводился к тому, что мы уничтожаем холодильную промышленность Советского Союза. У нас в то время был кризис, уже Горбачевщина была в полный рост, катастройка с демократизацией, и перейти на новые технологии уже было невозможно. Поэтому не просто рынок морозильного оборудования Советского Союза, а холодильного морозильного оборудования всего социалистического лагеря, благодаря Монреальской конвенции, был торжественно передан корпорациям Запада. После чего выяснилось, что фреон, конечно, там что-то там разлагает, но в лабораторных условиях и очень-очень не сильно. А озоновая дыра — явление природное. И она есть все время, причем она пульсирует, и даже установили, в связи с чем она пульсирует. Выяснилось, что расширение озоновой дыры, максимальное расширение, оно идеально точно совпадает с моментом обсуждения государственного бюджета Соединенных Штатов Америки. Когда нужно дать деньги экологам. Когда решение о выделении денег экологам принимается, озоновая дыра сжимается. Насколько можно судить? Других закономерностей, внятных, выявить не удалось. Явление природы. И вот в этой ситуации сразу начинаем искать, кому выгодно.
Сегодня.
Сегодня. Действительно, вокруг этих самых экологически чистых технологий сложилась огромная и мафия, и огромная индустрия. Потому что, действительно, огромные инвестиции были брошены в развитие альтернативной энергетики и достигнуты выдающиеся успехи. Для примера, за полтора десятилетия, с начала этого тысячелетия, себестоимость солнечной батареи упала в 100 раз. На моих глазах Западная Европа, и не только Западная, и далеко не только Южная, покрылась солнечными батареями. Вот еще 5 лет назад в Южной Германии солнечные батареи бывали кое-где. Сейчас сложно найти в сельской местности дом без солнечной батареи, потому что надо экономить. Я помню хорошо, как в Турции еще в конце 90-х годов вся альтернативная энергетика сводилась к тому, что бак выводили на крышу для горячей воды, красили черным цветом, и солнце это дело обогревало. Сейчас это уже достаточно сложный механизм. Но в целом, кроме энергии солнца на юге Европы и ветряков в Нидерландах, и этаноловой энергетики в Бразилии, даже при цене нефти $115 за баррель, все остальное было глубоко дотационным. Были моменты, действительно, фантасмагорические, когда, скажем, был чудесный бизнес в Германии. Вы в подвале вашего дома ставили солнечную батарею, освещали ее лампочкой, и это был хороший бизнес в некоторых землях. Эта лавочка закрылась довольно быстро. Немецкое государство проявило, так сказать, смекалку и сообразительность. Но все датируется. Даже ветряки датируются, потому что им нужно, чтобы энергосистема постоянно принимала их энергию в приоритетном порядке. А это означает, что остальные электростанции работают в рваном режиме, компенсируя пики, а это уже относительно невыгодно. Плюс налоговые льготы, которые экологи не считают субсидиями, дотациями и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что когда цена нефти упала со 115 до $47 за баррель, то, в общем-то, это стало концом зеленой энергетики. Действительно, есть электромобили во всех крупных городах. И действительно, значительная часть автомобилей будет переходить на электричество, если вы не выезжаете за пределы своего города. А если у вас появляется мысль куда-нибудь махнуть в сторонку, то уже вам нужно садиться на обычный автомобиль. Да, действительно, гибриды, особенно лексусовские, это совершенно замечательная вещь, которая окупает себя даже в условиях Москвы. Первоначально они глючили, они конфликтовали, так сказать, разные элементы. Сейчас Prius, по-моему, они называются. В Москве они себя окупают просто хорошо. Но, если брать в целом, то альтернативная энергетика – это то, что сейчас приостановилось. И, естественно, поскольку с коммерческой точки зрения прогресс приостановился, нужно приложить большие административные усилия для того, чтобы это дело продвинуть, потому что это в целом нерентабельное занятие.
Ну, получается, что есть только один способ заставить вновь поверить в альтернативную энергию, сделать так, чтобы нефть снова стала дорогой.
Или... Нет, есть еще один способ.
Какой?
Ввести стандарты.
А то есть все должны, стандарты. Почему должны, неважно.
Вы не имеете права, вы обязаны, вы убиваете свое будущее, вы плохой. Наверное, вы понимаете Путина. Это в немецкой политической культуре, которая призывает к взаимопониманию, понимающий Путина даже не оскорбление, это клеймо. Вот вы можете отрицать Холокост, тогда вы пойдете в тюрьму. А вот если вы понимаете, что в России есть какие-то интересы, то на вас вешают ярлык «понимающий Путина», и вот все, что с отрицанием Холокоста, просто пока вас за это еще не сажают. Все. Вот реальность такова.
Михаил Геннадьевич, сейчас наша реальность диктует нам прерваться на несколько минут. После короткой рекламы и выпуска новостей мы продолжим этот разговор. Оставайтесь с нами.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда». Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Час.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Говорим о международной конференции по глобальному потеплению.
Да. Да. И второе, помимо стандарта, очень правильно сказали, что нужно сделать нефть дорогой. Но есть еще один более элегантный способ. А давайте можно обложить добычу нефти запретительными пошлинами или очень высокими пошлинами, при которой производителю нефти будет доставаться немного, а вот значительная часть его доходов будет изыматься непонятно кем. Это не галлюцинация. На Генеральной Ассамблее ООН, которая занималась вопросами изменения климата, вот совсем недавно, только что буквально, была принята резолюция, которая позволяет обложить добычу нефти очень большими пошлинами, очень большими, очень серьезными пошлинами, если эта нефть добывается не экологическим способом. Не экологический способ это не добыча нефти в Мексиканском заливе, после которого возникает вопрос, вообще остался ли Гольфстрим, когда это сопровождается экологической катастрофой. Нет.
Он просто слишком горячий.
Поскольку да. Западная западная компания устраивает эту экологическую катастрофу, у нее все в порядке с экологией. А вот российские нефтяные компании могут попасть под эти пошлины. Этот процесс как бы пока носит не абсолютный характер, но подготовка юридической базы началась. Если мы сейчас начнем жестко ей противодействовать, да, тогда нам свою нефтянку защитить удастся. Но поскольку наша доблестная дипломатия пока громко хлопает ушами, насколько я могу судить, и не очень читает все документы, вообще-то, говорят, плохое занятие. Если вы дрова покупаете, не читаете документы, вы можете попасть очень сильно. А что бывает с государственными деятелями, которые поддерживают документы, не читая их? Мы все видели, например, Януковича. Он тоже поддерживал соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, пока его не заставили прочитать. Тут у человека волосы встали дыбом, но было уже немножко поздно. Вот то же самое может произойти с нашей нефтяной промышленностью. Реально. Потому что можно принять такие международные нормативные акты, по которым добыча нефти, которая нарушает определенные экологические стандарты, высосанные из пальца или выдуманные из головы, неважно, признается вредной для будущих поколений, разрушающей климат, и, соответственно, эту нефть нужно облагать какими-нибудь специальными пошлинами на спасение окружающей среды.
Просто интересно, кто будет выгодоприобретателем в данном случае? Кому будем платить-то? Всемирному банку?
Вы знаете, это уже следующий вопрос. Вопрос хороший, вопрос интересный. Но я думаю, что когда возникает вопрос, кому платить, то семеро с ложкой появляются сразу. Так что это вопрос дискуссионный. Пока задача в том, чтобы это все заблокировать. Но у нас, насколько я могу судить, даже нет понимания этой опасности. Вот все думают, что это абсолютно безобидные занятия. Вот мы собрались, поговорили, выпили, закусили, погуляли, опять поговорили. И эта музыка будет вечной. Все думают, что это не кончится, как этот же процесс кончился у Януковича. Но в реальности, если вас поют, кормят и прогуливают, то от вас что-то хотят. И обычно очень конкретных вещей. Это реальная беда, которая нам грозит. Но я думаю, что с климатическими обстоятельствами дело сугубо материальными интересами не ограничивается. Дело в том, что Запад с уничтожением Советского Союза находится в так называемом экзистенциальном кризисе. То есть кризисе самоидентификации, кризиса смысла жизни. Кто я такой, зачем я существую? Пока был Советский Союз, у Запада все было очень в порядке с самооценкой. Мы – это свободный мир, который противостоит проклятому тоталитаризму. Если кто забыл, как это звучало, может послушать любого из современных, так сказать, либералов и демократов, хоть Явлинского, хоть Навального, хоть Касьянова, хоть госпожу Альбас из Высшей школы экономики, кого угодно из них. Можно Кудрина послушать. Можно Дмитрия Анатольевича Медведева временами. Очень у него неплохо получается «Свобода лучше не свободы». Вот. Мы противостоим проклятому тоталитаризму, мы боремся за свободу, и мы хотим больше свободы для каждого человека, и мы это те, кто борется против закрепощения людей. Все понятно. Есть черное, есть белое, мы белые, понятны критерии. Что любой человек, который считает, что должно быть бесплатное образование высшее, он опасно близко находится к системе ценностей Советского Союза, поэтому он сторонник Тернии. Его нужно мочить. Понятно. Нормально. Принято. Советский Союз уничтожили. И свободный мир начал распадаться. Потому что кто мы? Исчез враг, который объединял всех с собой. И эта ситуация, на самом деле, остается, сохраняется до сих пор. Уже в Германии, уже много лет, бесплатное высшее образование. Потому что права человека. Уж нельзя ограничивать права человека на получение образования. Более того, раньше было для всех, кто свободно говорит по-немецки, неважно какое гражданство. Сейчас по ряду специальностей уже для тех, кто свободно говорит по-английски. У нас в России, здесь, наши официальные деятели кричат о том, что бесплатных общественных услуг не бывает, что бесплатное образование – это плохо, бесплатной медицины быть не может. А в Германии, которая была Западной Германией, которая была ФРГ, которая была опорой проклятого капитализма, пожалуйста, это все есть. Ну, не бесплатное здравоохранение, но бесплатное образование высшее уже есть. И происходит размывание и отсутствие понимания того, кто такой Запад. И для того, чтобы объединиться, нужен какой-то внешний объединяющий фактор. Наиболее заинтересованы в этом американцы. Потому что что значит объединиться? Это значит, что Америка будет опять лидером свободного мира, лидером Запада против этого врага. Что значит лидер? Что значит сверхдержава? Это значит, что я, как сверхдержава, как лидер, выполняю важнейшие стратегические, прогностические и военно-политические функции, а за это все остальные делают мне коммерческие уступки. Это шикарный бизнес. Нам лгали цинично и нагло, когда говорили, что величие несовместимо с колбасой. Напротив, величие – единственный способ обеспечить населению колбасу. И Соединенные Штаты Америки живут на этой идее. И Запад стал ставить под сомнение их лидерство. И было много попыток создать нового врага. Сначала пытались создать врага из нас. Еще в 90-е годы. Не получилось, потому что все как-то слабовато было. Потом сделали врагом Югославию. Очень быстро уничтожили. Потом стали делать врагом исламский терроризм. Очень быстро выяснилось, что террористы, как у блохи, у каждого свои. Что для одного террориста, для другого борцы за свободу, для третьего шикарный бизнес. И это все внутри одного Запада. И в конце концов нащупали методом тыка и перебора. Инопланетян даже обсуждали. Не получилось. А нашли общего врага, глобальное потепление. Вот мы слишком много производим, мы слишком много потребляем, и мы не просто разрушаем природу. Кого волнует великое мусорное пятно в Тихом океане диаметром несколько сотен километров, мелко размельченная пластмасса? Несколько метров толщиной, несколько сотен километров в диаметре. Там так сходится течение, что туда сбивают весь пластиковый мусор со всего мирового океана. Говорят, что это страшное зрелище, непередаваемое. Но это не касается Нью-Йорка, это не касается Лондона, это не касается Парижа, значит, это никого не касается. Но изменение климата касается всех. Всем очень страшно, что нас смоет, мы замерзнем, или наоборот, будет слишком жарко. При этом климат действительно меняется, и мы уже видим, что изменение климата меняет геополитику. Что действительно в арабских странах не урожай, потому что становится слишком жарко. Не только потому, что их взломали глобальные монополии и, уничтожают их производство путем конкуренции чрезмерной. Не только потому, что им показывают образцы высочайшего уровня западного потребления в качестве повседневного стандарта, который для них заведомо недостижим, от этого любой человек озвереет. Если ему показывают, как живут люди, в каком-нибудь там Швейцарии, говорят, что вы должны завтра жить так, а он понимает, что это невозможно, тут любой сойдет с ума, или почти любой сойдет с ума. И не только это, но и просто изменение климата. И это меняется, это изменение влияет уже и на политику, и все с этим соглашаются, да. А если есть проблема, человеку очень сложно примириться с этой проблемой. Он так устроен, что он будет пытаться ее исправить. И вот вам дают готовый способ решения этой проблемы. Нужно ограничивать выбросы. И все будет хорошо. На самом деле, есть страны, в которых это так и есть. Скажем, Китай. У Китая официальное население 1 300 000 000 человек. В реальности, я думаю, где-то 1,5 миллиарда. А максимальное население, которое может выдержать природа, по оптимистическим оценкам, 1 800 000 000. То есть еще чуть-чуть, и жизнь в Китае станет невозможной. Там произойдет необратимая экологическая катастрофа или труднообратимая экологическая катастрофа. И для них ограничение выбросов, да еще в условиях угольной энергетики, это вопрос выживания. Они добились выдающихся успехов. Они начали в начале 2000-х годов. И я помню времена, когда в Пекине теоретически не было голубого неба. Дети рисовали картины, небо серое. Спрашивают, какого цвета небо? Серое. И когда воспитательница начинает объяснять, что голубое, ребенок крутит пальцем у виска и говорит, какое голубое, серое, ты когда видел голубое небо? Да, лет 30 назад и так далее.
Михаил Геннадьевич, сейчас пауза небольшая вновь. Через несколько минут этот разговор будет продолжен и, полагаю, завершен. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Через несколько минут мы вернемся.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Проблемы ему по колено и по пояс любые критики, по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда», доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, возвращаясь к вашему разговору о Китае, вот сразу спрошу, пока не забыл, а почему тогда, если дальнейшее увеличение численности населения Китая обернется катастрофой, экологической катастрофой, почему тогда в Китае отменили правило «одна семья, один ребенок»?
А потому что есть экологические проблемы, есть социально-психологические. Потому что люди хотят самим решать, сколько им иметь детей. А с другой стороны, крестьянская психология, вот... Двое бабушек, двое дедушек, четыре крестьянских рода, у которых один внучек. Они избалуют его так, что этот внучек сходит с ума. И китайское общество, которое за собой следит весьма внимательно и постоянно рефлексирует, что с ним происходит, оно чудовищно напугалось этой действительно ужасной перспективы, по-честному. Что касается экологии, все зависит от технологий. Если у вас старые технологии, да, при нынешних технологиях 1,8 миллиарда, и можно атомную бомбу не взрывать. При технологиях хороших сегодняшнего дня, а не живопырках 60-70-х годов, можно, я думаю, почти без ограничений. Этот экологический лимит – это для тех технологий, которые были в Китае наиболее распространены там 15 лет назад. И мы видим, что возможности очищения природы очень велики. В городе, в реке Рейн, немецкой, великая европейская река Рейн, в 70-е годы в Германии действительно роняли фотопленку в воду, в речную, и она там засвечивалась, потому что тек набор химикатов, а не речная вода. Приезжайте сейчас в Германию, посмотрите на Рейн, в это невозможно поверить, река очистилась. Они действительно частью улучшили технологии. Грязные технологии они вывели в страны третьего мира, в том числе к нам. Но они эту проблему в общем и целом решили. Они очистили свою природу. Это достижение. Но это достижение не связано было с климатом. Это достижение было связано с тем, что люди хотели жить долго в чистой природе. Потому что когда при мне москвич говорит, что он не курит, мне очень сложно удержаться от смеха истерического. Вы можете активно не курить, вы можете не затягиваться, но вы в городе Москве не можете не дышать. А в московских пробках, когда работает 100 тысяч автомобилей на холостом ходу, вы надышитесь ничуть не меньше, как если бы вы курили по полной программе. Вот. Но, возвращаясь к миру, идея противостояния глобальному потеплению – это новая религия Запада. который объединяет Запад и обеспечивает послушность всех западных элит и всего населения развитых стран Запада. Это некоторая новая религия. Вот старая была религия свобода и демократия против тоталитарного Советского Союза. И кто хочет жить чуть получше, тот продался проклятым коммунякам, потому что социальные ценности – это их ценности. Я не утрирую. Кто борется за мир, тот борется против НАТО за организацию Варшавского договора. Тот хочет советской интервенции. Вот сейчас это все изменилось. Но нащупана новая религия взамен той. И эта религия действует.
Хорошо, Михаил Ильич. Сначала вопрос такой частный. Вы когда говорили о глобальном потеплении и о том, как оно может повлиять на мировую добычу нефти, продажу и так далее, и цены, самое главное, вы совсем не сказали о газе природном, который мы тоже активно добываем. Здесь нам тоже что-то грозит? Тоже могут заставить платить какие-то пошлины? Ну, чисто теоретически, тем не менее, гипотетически.
Пока обсуждалось только добыча нефти. Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что это вещи смежные, коготок увяз всей птички пропасть. И начнем с нефти, окончим дровами.
Так, и никакие здесь...
Понимаете, здесь есть разница, коммерческая разница. Потому что нефти в мире очень много. А газа, который может обогреть, скажем, Европу, кроме нашего, нет. Они снижают потребность в нашем газе. И господин Медведев, когда он был президентом, подарил норвежцам огромные шельфовые месторождения газа около Шпицбергена. И этим он поддержал энергоснабжение Европы, независимость Европы от России газовую. Но обойтись без нашего газа все равно нельзя. Потому что катарский газ дорогой, сжиженный газ, очень много его. Его нужно половину сжечь, пока его довезешь. И поэтому, кстати говоря, европейцы ввели санкции против добычи нефти в России, против нефтяных компаний. А против газа они санкции не ввели. Вот как бы вот здесь считаем, а здесь селедку заворачиваем.
Так, если честно, тогда получается, что нет особой разницы. Что в деле, так сказать, с глобальным потеплением, все это делается с прицелом на российскую экономику. Что в целом сейчас во всей этой истории с Украиной, Крымом и санкциями все это делается
когда
с прицелом на российскую экономику?
Когда вы играете с Шулером, какая разница, во что вы играете? Вы можете играть в Украину, вы можете играть в экологию, вы можете играть в выделение Луны, вы все равно играете с Шулером. И пока вы этого не поймете, вы будете проигрывать.
Хорошо, Михаил Геннадьевич, тогда, может быть, вопрос совсем уже футурологический. Как ни крути, там во всех учебниках по геополитике написано, что вот одно из главных богатств России – это ее огромная территория, значительная часть которой является, ну, как мы привыкли говорить, экологически чистой. Нога человека туда не ступала, там девственные леса, да, там холодно, но там хорошо, потому что никакого производства нет, не отравлено и так далее. Воды очень много, хорошей воды. Вот когда настанет тот момент, в котором нас так пугали в этих учебниках, когда всему миру понадобится чистота России, чистота российской Сибири, пусть и холодной.
Ну, знаете, когда мы ослабнем, тогда и понадобится.
То есть нужна уже сейчас, получается?
Ну, может быть, уже сейчас. Насчет того, что там все чудесно, только немножко холодно. Вы знаете, я вчера вернулся из города Сургут. Это совсем недалеко отсюда. Это 3 с четвертью часа лет. Это рядом. Это не какой-нибудь там Яблоновый хребет. Это очень цивилизованное место. 600 тысяч человек населения. Добыча нефти, ГРЭС огромная. Это промышленный узел очень крупный. Вот у нас сейчас ноль, и мы плачемся, что у нас слякоть. И иногда снежная крупа сыпется. А в городе Сургут минус 25 градусов.
И сургутяне?
Сейчас.
Не плачет.
Так что, когда все хорошо, только немножко холодно, это уже нехорошо, это уже очень тяжело. Правда. Второе. Ну, да, там есть природные ресурсы, это, конечно, замечательно, но вы Байкал по трубам. Не то, что в Западную Европу, даже в Китай не перебросите.
Ну, можно ведь границы передвинуть. Наверное, думают многие. Я надеюсь, и за пределами Российской Федерации.
Это, ну, в России тоже думают. В России очень популярна среди российских, так сказать, либералов идея о том, как господин академик Пивоваров директор, между прочим, ИНИОНа, крупнейшего, важнейшего института по общественным наукам. Ну, он сгорел, он довел свой институт до того, что он сгорел, насколько я могу судить. Ну, он перестал быть директором, потому что институт сгорел, чего там, директором пепелища быть. Вот, он заявил вполне официально в одной из передач, что, чтобы Россия стала нормальной страной, близко к Тикасу цитирую, нам нужно освободиться от Сибири и Дальнего Востока. Очень популярная тема там. Господин Иноземцев на эту тему много, так сказать, размышлял и высказывался, еще высказывается. Так что эта тема живая, к сожалению. Но дело в том, что для того, чтобы пользоваться чистой природой, надо в ней жить. И жить при минус 25 градусах, когда в Москве ноль, это удовольствие отчетливо ниже среднего. Вот. Поэтому Сибирь и Дальний Восток важны как кухня погоды, важны как Арктика, где происходит определение погоды для всего северного полушария, а может быть даже чуть и больше. Вот. Но говорить об войнах за воду за пределами Ближнего Среднего Востока и засушливых территорий вроде Средней Азии я пока бы не стал. В Средней Азии, да, там идет грызня за воду, безусловно. Стратегическое значение Киргизии, что многие реки Средней Азии там берут начало. Если не строят одну лишнюю плотину, то все остальные начинают дружно икать. Но в целом сейчас важно не столько изменение климата, сколько политические и геополитические игры вокруг этого изменения. Когда нам могут начать навязывать абсолютно безумные решения. Что такое Киотский протокол? Который мы подписали, между прочим, как зайки. Мы спасли, потому что без нас он не вступил бы в силу. Но мы его спасли. Мы могли выкрутить руки всем. Там есть идея торговли квотами. И если бы мы грамотно участвовали бы в организации схемы этой торговли, мы могли бы на этих предрассудках зарабатывать бы деньги уже сейчас. Но мы просто присоединились на птичьих правах, не имея от этого никаких выгод. Но смысл Киотского протокола именно в том, что непонятно, что происходит, но вы должны сокращать выбросы. В переводе на русский язык – сокращать производство. В начале, в 2002 году, по-моему, подписывали, это было не страшно, потому что мы еще не оклемались от 90-х годов, у нас был очень низкий уровень производства. Но сейчас у нас производство уже превысило уровень 90-го года, пусть и немножко. Соответственно, выбросы достаточно ощутимы. И сейчас нас могут начать давить просто ограничением выбросов.
Игнатьевич, вы сами там не будете во Франции на этой конференции?
Нет, на этой конференции я точно не буду. Вот. И я хочу съездить в Париж просто из чувства солидарности, несмотря на всю омерзительную позицию французского государства по отношению к России, но чуть попозже.
Спасибо вам большое, доктор экономических наук Михаил Делягин, как обычно, по понедельникам на радио «Комсомольская правда».
Спасибо.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так – превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина»